Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня не в первый раз говорим об охране окружающей среды, но и очевидно, что, к сожалению, не в последний. Но как минимум радует уже то, что мы стали эту тему рассматривать как такую традиционную, а не экстраординарную, потому что все-таки в нашем обществе созрело понимание того, что без учета современного состояния окружающей среды, без жесткого следования экологическим стандартам, у нас просто нет будущего. Может быть, это уже означает то, что мы несколько повзрослели за последние годы. Потому что, скажем откровенно, лет 10 назад разговоры об экологии воспринимались как экзотика. Ну а сегодня мы с вами поговорим о реформировании системы госуправления в сфере охраны окружающей среды. Но не только, конечно, хотя это одна из основных тем. Я уже сказал про то, почему мы и как мы теперь этим занимаемся. Теперь несколько слов о том, какие проблемы. Значит, проблемы известны. Для того, чтобы их решать, нам необходима единая государственная политика. Очевидно, что попытка решить экологические проблемы за счет разрозненных действий, за счет несистемных решений, она ни к чему не приведет, потому что мы в одном месте будем что-то делать, а в другом у нас все будет, к сожалению, проваливаться вниз. О том, что такой подход неэффективен, в полной мере свидетельствует сегодняшнее положение дел. Включая, и, может быть, на это я специально хотел бы обратить внимание всех присутствующих здесь руководителей правительства, руководителей регионов, конечно, тоже, включая и нерешенные проблемы, неисполненные поручения, неисполненные задачи. Значит, напомню, что сначала в 2003 году на заседании Президиума Госсовета как раз на этой же площадке этот вопрос рассматривался. Решения практически не были исполнены. Были даны поручения и в 2005, и в 2008 году. Также было решение заседания Совета Безопасности России. Я, кстати, на нем еще тогда, помню, выступал в качестве первого заместителя председателя правительства. Также мною был подписан уже в качестве президента указ о некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики от 4 июня 2008 года за номером 889. И после этого последовали поручения правительства. Все, что я перечислил, исполнено лишь частично. До какой степени частично, коллеги доложат. Надеюсь, что доклад будет объективный. Причины неисполнения, они тоже разные. Здесь не стоит сразу же говорить о том, что во всем виноваты чиновники, которые все, как обычно, провалили. Нет, есть и причины объективного характера. Есть, наконец, такая неприятная вещь, как финансовый кризис, который в значительной степени парализовала деятельность многих крупных компаний, которые начали довольно активно заниматься экологией. Я вот еще помню, в начале 2008 года посещал, тогда мы в Челябинске проводили совещание на эту тему. Такой один из самых проблемных городов, безусловно, и регионов тоже. И тогда, вот, по-честному сказать, я был, ну, может быть, даже вдохновлен тем, что я услышал от бизнеса. Тогда такие выступления были вполне оптимистические. Вот мы это делаем, да, у нас денег не хватает, но мы и дальше будем этим заниматься. Конечно, из-за кризиса финансирование на программы по экологической модернизации снизилось. Но это не основание для того, чтобы эту работу не продолжать, тем более есть и субъективные причины. И это уже ответственность правительства, ответственность органов власти регионов и муниципальных структур. Наконец, это ответственность того же самого бизнеса. Сегодня природоохранные отношения, экологическая деятельность в целом регулируется целым рядом не связанных, зачастую противоречащих друг другу законов на основании ряда кодексов, ну и, конечно, подзаконных актов. Механизмы экономического регулирования далеко не всегда положены на бумагу и подкреплены законодательно. Ну и подчас принятые законы не работают годами из-за отсутствия одного или нескольких подзаконных актов. У нас, и это большая проблема, абсолютно недостаточное количество данных – об экологическом ущербе. Если сравнить нас с другими странами, то здесь у нас, что называется, еще конь не валялся. В стране до сих пор не создана комплексная система государственного экологического мониторинга. А во многих регионах, что скрывать, этой системы просто нет. А в ряде случаев, там, где она существует, она очень старая, просто не менялась уже на протяжении десятилетий. По официальным данным, в целом по России около 40% городского населения проживает на территориях, где не проводится наблюдение за загрязнением атмосферы. Почти 40%. А в 34 субъектах Федерации наблюдение проводится только в нескольких частях этих субъектов, в одном, двум, трех городах. Поэтому ситуация требует от нас вполне четких и адекватных мер. Необходимо завершить кодификацию законодательства об охране окружающей среды. И, ну, как минимум, в юридическом плане покончить уже с экологическим нигилизмом. Понятно, это проблема ментальная, но, значит, мы говорим о том, что пренебрежение к праву – это вообще наша одна из очень существенных бед, но и пренебрежение к экологическому законодательству в том числе. Нужен и план конкретных действий, и пакетный режим подготовки соответствующих нормативных актов. Наконец, нужны специальные реестры и методики, которые утверждают порядки, регламенты, обеспечивающие эффективное решение разных задач. Каковы эти задачи? Я несколько из них назову, не претендуя на исключительность. Вы в своих выступлениях это разовьете. Ну, во-первых, нужно усовершенствовать систему нормирования негативного воздействия на окружающую среду, перейти, уже несколько раз даже эта тема на совещаниях с моим участием поднималась, на так называемые принципы НСТ, наилучших существующих технологий. В настоящее время используются разработанные в 40-е и 50-е годы прошлого века санитарно-гигиенические и рыбохозяйственные нормативы. В большинстве случаев они, во-первых, практически невыполнимы, и, во-вторых, не учитывают так называемое реальное или фоновое состояние окружающей среды, специфические особенности территорий и другие проблемы. Во-вторых, нам нужно максимально заинтересовать в этой работе бизнес, Предприятия должны видеть выгоду от перехода на современные технологии, перехода на программы модернизации производств, на внедрение современных очистных систем. Тема не новая, тоже неоднократно о ней говорили, но общий подход остается прежним. Соблюдение экологических норм, то есть экологически правомерное поведение должно поощряться, оно должно приносить деньги в карман тех предпринимателей, которые исполняют закон. С другой стороны, экологические нарушения должны влечь жесткую ответственность с применением соответствующих штрафных санкций. Но что самое сложное и что, собственно, всегда определяется в зависимости от уровня развития общества, состояния бизнеса, правопонимания, это баланс преимуществ и санкций. И вот это, так сказать, тема вечная. Где заканчивается санкция, которая побуждает, и в какой момент она превращается в санкцию, которая не исполняется, ввиду того, что она, очевидно, завышена, и никакой бизнес даже при самом благоприятном расположении дел платить не может в таком объеме. Третье. Надо, естественно, думать об усилении ответственности за экологические правонарушения, но разумной ответственности. Разработать и более реальные механизмы возмещения вреда окружающей среде. Обязать нарушителей оперативно ликвидировать загрязнения, в том числе самые сложные загрязнения, такие как нефтяные загрязнения. Но у нас у всех перед глазами картинка Мексиканского залива. Какие это может создать страшные проблемы, последствия которых не понимает сегодня никто. Вот, пожалуйста, прямая иллюстрация. Что будет там? Насколько удастся BP справиться с этой задачей? Каковы глобальные экологические последствия этого? Каковы технологии, которые могут использоваться? Ничего из этого не понятно. Нам нужно думать о том, чтобы наши объекты находились в идеальном состоянии. Россия осознает свою ответственность и сегодня делает все, чтобы работы на Арктическом шельфе, в Каспийском море, в Охотском море, в других местах осуществлялось в строгом соответствии с международным правом и международными экологическими стандартами. Но расслабляться нельзя. Американцы, я уверен, тоже считают, что у них все хорошо, что у них все профинансировано, что у них хорошее законодательство. А теперь непонятно, что будет. Что будет с Мексиканским заливом, что будет с флорой и фауной моря. И даже непонятно, что будет с этой фирмой. Потому что неизвестно, что будет происходить. Экологическая ответственность по своей природе такова, что она способна разорить кого угодно. Не только крупную компанию. Страну может на колени поставить. Поэтому исполнение экологического законодательства должно стать нормой поведения. И это не общая фраза, это должно стать привычкой. Еще раз подчеркну, последствия таковы, что потом все расхлебывать будем. Поэтому ответственность должна быть жесткой. Я хочу, чтобы все это поняли. И на сегодняшнем этапе, конечно, важно, чтобы бизнес не опасался немедленного наказания и не скрывал данные о реальном уровне воздействия на окружающую среду. Это тоже существует, к сожалению. Поэтому должен быть дан переходный период, когда предприниматели смогут принять необходимые меры, а государство обеспечить стимулы к внедрению в нашем бизнес-комьюнити экологически чистых технологий. Но по окончании этого периода санкции должны действовать в полном объеме. Под страхом банкротства и ликвидации соответствующей компании. Безотносительно к ее заслугам и всему остальному. Потому что ущерб может быть еще больший. Проще работников трудоустроить, чем потом эти дырки затыкать. Работу нужно начинать, безусловно, уже вчера. Я начал свое выступление с того, что мы не последний раз по этому вопросу собираемся. Нужно быть безудержными оптимистами, чтобы полагать, что вот мы сейчас снова собрались, будут даны поручения, эти поручения воплотятся в конкретные законы, все заработает, и можно умыть руки. Мы знаем и все наши недостатки, в том числе субъективные недостатки, как мы работаем, но и знаем, где мы находимся. Не буду говорить, в каком мы состоянии. Поэтому будем еще работать. Будем отвечать на претензии друг друга. Хорошо, что мы сейчас выработали такой стиль общения, и хорошо, что все-таки за последнее время, я считаю, ряд ранее запланированных мер были приняты. Значит, теперь в отношении конкретных вещей, которые здесь звучали. Где-то буду называть авторов, где-то не буду называть, потому что многие предложения пересекались. Но вот по экологической экспертизе, ее судьбе. Я не знаю, давайте взвесим. Если мы считаем здесь совместно все, что утрата экологической экспертизы привела к тяжелым последствиям, то что бы там ни говорили о бюрократии, о взятках, о необходимости ускорения принятия решений по инвестиционным программам, давайте ее возродим, проблем нет. Значит, для того, чтобы поставить точку в этой дискуссии, я предлагаю правительству Российской Федерации, здесь присутствующему, в течение месяца провести консультации со всеми и представить мне доклад. Этот доклад, конечно, должен отражать не только позицию, скажем, экологов, но и позицию тех, кто стоит на несколько иных позициях, позицию, допустим, бизнеса. Но это должен быть объективный доклад. Если правительство придет к выводу, что погорячились, давайте ее вернем, проблем нет. Никаких проблем не существует. Будет действовать отдельная экологическая экспертиза. Найдутся, конечно, и те, кто скажет, что это бюрократия, что ни к чему это не приведет, но тем не менее у нас хотя бы будут материалы, которые дают нам основания к тому, чтобы считать тот или иной объект подготовленным или неподготовленным к реализации. Теперь в отношении воссоздания единого государственного фонда охраны окружающей среды, возможности окрашивания денег и так далее. Значит, ну, это проблема сродни темы, которую мы довольно часто с губернаторами обсуждаем, по которому правительство уже бесконечные совещания проводит, по моему поручению. Я имею в виду тему дорожного фонда. Значит, в принципе, Естественно, есть доводы и за, и против, но, как мне представляется, вот если говорить о воссоздании единого государственного фонда экологического назначения, то это проще, чем дорожный фонд, по разным причинам. Потому что дорожный фонд, он там, мы продолжаем работу на эту тему, я, кстати, жду от правительства доклада окончательного. Значит, это, мне кажется, проще, поэтому в поручении, которое по итогам сегодняшнего заседания Президиума Госсовета будет дано, это нужно включить. Давайте ответим себе на этот вопрос. Нужно ли нам сейчас его воссоздать? Что это даст? К чему приведет такая аккумуляция средств? Я задавал этот вопрос Кирсану Николаевичу. Какие деньги там должны быть? Значит, только лишь штрафы или что-то еще? Кто будет им распоряжаться? Значит, откуда это будет перекладываться и в какой карман попадать? Потому что здесь, на самом деле, окончательный ответ в большей степени связан с позицией губернаторов. В конце концов, позиция правительства – это мое дело. А вот как губернаторам удобнее работать, вот давайте здесь проведем консультации. Ну, есть вещи вполне конкретные, по ним тоже нужно, кстати, предусмотреть поручение. Вот то, что он говорил, скажем, борьба с опустыниванием, там программа была когда-то советская. Я не знаю, насколько мы сейчас готовы к тому, чтобы ее возрождать, но какие-то меры предпринимать надо. Значит, теперь по возобновляемым источникам энергии. У нас действительно нет нормальной нормативной базы по этой теме. Я не преувеличивал бы необходимость ее создания, вот такого немедленного, но есть вещи, которые являются абсолютно горячими, о чем говорили как раз здесь присутствующие губернаторы, я имею в виду и Кирсана Николаевича, и Юрия Михайловича, и других, по поводу обязанности по приобретению энергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников, объектов, которые создают возобновляемые источники энергии. Я думаю, что такую обязанность надо предусматривать. Не знаю, насколько характерным здесь является пример Украины, о которой эмоционально говорил Юрий Михайлович. Даже Украина. Украина, у нее свои проблемы, но в чем-то можно наших партнеров с Украины учиться и смотреть на то, что они делают. Значит, я поручаю правительству рассмотреть возможность вот этой покупки ветровой энергии, другой энергии, получаемой за счет возобновляемых источников энергии по ценам свободного рынка, значит, но, конечно, это должны быть понятные нам объекты генерации, не просто что-то стихийно возникающее, а это должна быть работа, которая нам понятна, по которой уже проведены необходимые изыскания, по которым приняты необходимые решения, для того, чтобы это вовлечь. И, естественно, чтобы это включено было в генеральную схему. Да. Но это нельзя забюрократить таким образом, просто если будете посылать их, это будет тоже плохо. Там они будут приходить, говорят, включите нас в генсхему, а, допустим, энергетики будут их посылать. Но вот если это будет делаться на легальных началах, в режиме наибольшего благоприятствования, обязанность по приобретению такого рода возобновляемой энергии, она должна присутствовать. Можно начать с каких-то объемов, у нас, кстати, не так много, значит, вон там по ветровой энергии говорили, всего 5 мегаватт, да, в стране, или сколько вы там называли?
4,8.
Да, ну цифра, даже не буду ее комментировать, это смешно просто. Значит, ну давайте с чего-то начинать. Значит, ну и по другим вопросам, которые были в докладе, Кирсан Николаевич предлагает дать поручение. Значит, теперь по докладу правительства, которое сделал министр. Для меня главное, чтобы правительство определилось с этим законопроектом. Вот здесь наши коллеги, Игорь Евгеньевич, говорил, что сейчас важнее всего политическая воля. Я, кстати, с этим согласен. Потому что, на самом деле, мы много разговоров ведем на эту тему. Движения немного, потому что не хватает политической воли. В определенной ситуации нужно эту волю проявлять. Пожалуйста, я готов ее проявить. Более того, я готов этот Гордиев узел разрубить, если вы никаким решением не придете. Вы мне только доложите вовремя, допустим, что мы застопорились и остановились. Тогда я уже командирское решение приму, куда двигаться. Значит, теперь по некоторым вопросам, которые были затронуты, я в целом поддерживаю многое из того, что прозвучало в докладе Юрия Петровича. По каким-то вопросам еще необходимо досогласование провести, в том числе и с бизнесом. Но вот одна тема, которая не является, может быть, системной и не является нормативной. По нормативным документам разберемся, никуда мы не денемся. Вот эти пилотные проекты по отработке технологии ликвидации накопленного ущерба. Вот, казалось бы, такая вещь достаточно очевидная. Но ситуация по этим пилотным проектам абсолютно типичная для нашей страны. И вот здесь я не могу не согласиться с тем, что говорят экологи, говорят наши общественные структуры. Вот эта тема на самом последнем месте с точки зрения приоритетов правительства. У нас все действительно защитники экологии. Все участвуют в программах, с удовольствием рассуждают на эту тему. Но как только дело доходит до практических решений, вот эта самая экология, она задвигается на последний план. Все там стыдливо глаза опускают, говорят, ну как, ну кризис. Ну, людям надо зарплату платить. Какая экология? Вот это уже реально наша ментальная проблема. Проблема отношения руководства страны к экологии. И здесь, что бы там ни говорили, это не проблема бизнеса, это не проблема лоббизма, которая существует в любой стране. Это проблема отношения начальников государства к теме экологии. Это абсолютно точно. Поэтому, Юрий Петрович, значит, вот я что предлагаю? Значит, вот я хотел бы, чтобы правительство прямо высказалось по этой теме. В том числе все уважаемые руководители, которые ответственны за принятие этих решений. Вот пусть они сами, соответствующие начальники, возьмут на себя труд и скажут, мы не хотим такого рода пилотных проектов, которые направлены на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Пусть они прямо об этом скажут нашим людям, которые живут вот в тех регионах, которые здесь написаны. А если они скажут, тогда пусть какие-то деньги выделят. Я имею в виду все министерства и руководство правительства России. Значит, ну, много было сказано по поводу полномочий, начал Юрий Михайлович, продолжили другие коллеги. Знаете, коллеги, я с вами, в общем-то, согласен. Если это не работает, 122-й закон этот и все остальные законы, это не священная корова. Пожалуйста, давайте перепишем его. Лишь бы, так сказать, это работало. В какой-то ситуации нужно было одну схему принять. Давайте вернемся к тому, что было. Если вы готовы эти полномочия взять на себя, готовы рулить, что называется, готовы принимать решения, давайте, пожалуйста, я это отдам. Мало ли там, кто какие законы писал. У нас много творцов хороших и разных законов. Я уже много чего попереписывал. Кстати, так, отвлекаясь от тематики, хороший это объект. Тут мы посмотрели, не знаю, кто здесь до нашего мероприятия был. Тут реально очень хороший объект по водоподготовке. Хотел бы, чтобы все присутствующие здесь губернаторы, я понимаю, у всех свои возможности, Москва это Москва, но тем не менее на воду обратили внимание, потому что надо этим заниматься. И схема, которую здесь нашли, тоже очень хорошая. Вот мне Юрий Михайлович рассказал, в чем смысл. Сначала создается совместное предприятие, причем с превалирующим участием иностранного капитала. Иностранный капитал все поставляет за счет экологических платежей, за счет коммунальных платежей. Значит, соответственно, эта поставка уже отбивается. И через определенное время, которое может по-разному там, естественно, исчисляться, этот объект переходит в городскую собственность. При этом переходит в модернизированном варианте. То есть он уже переходит на основе, так сказать, лучших технологий, так называемых. Вот хороший пример. Так, значит, по экологическому образованию. Никита Юрьевич об этом говорил, и потом уже Владимир Михайлович говорил, другие тоже коллеги говорили. Если, несмотря на все призывы, это решение не принято, это повод разобраться. Давайте проведем анализ, что сделало Министерство образования, почему оно игнорирует поручения. Экологическое образование явно никому не помешает. Тем более, что мы понимаем, это не будет длиться годами, это какой-то один год, видимо. Значит, надо просто грамотные учебники составить. Но именно в этот период закладываются основы отношения к природной среде, если школьники не получают такого образования, у них совсем другие взгляды, абсолютно потребительские. Значит, я согласен с тем, что мы должны любые вопросы обсуждать. Я не знаю, почему у кого здесь родилось ощущение, что Байкал или какая-то другая тема относится к числу исключенных из публичного обсуждения. Кто это сказал? Ну вот то, что вы говорите, там в поисковике наберите, значит, обсуждают все это. И правительство обсуждает. У правительства есть свой взгляд на эту тему. Значит, ну, Это взгляд правительства. Естественно, там в нем есть, наверное, и плюсы, и минусы. И решения определенные принимаются. Но эта тема не исключена из общественного обсуждения. И она вообще не закрыта. Более того, если вы считаете правильным ее поднимать, поднимайте. Привлекайте экологические организации для обсуждения. Кто сказал, что это табу? Пожалуйста. Только, конечно, без истерик и компанейщины. Значит, ряд законопроектов, я уже сказал, можно к ним вернуться. И то, что тоже коллеги-губернаторы говорили об усилении ответственности в области охраны окружающей среды, ну и, конечно, в области полномочий различных органов. По поводу Амура, то, что было сказано Вячеславом Ивановичем, для меня удивительно, что мы с наших китайских партнеров там периодически требуем эту тему, а сами с ней не можем разобраться. Потому что мне обычно в те тексты, которые готовятся для встречи с китайскими партнерами, закладывается проблема Амура. Но надо быть самокритичными к себе, если мы к нашим соседям так относимся. У них там есть проблемы с этим, мы знаем. Очень довольно серьезные проблемы. Но нужно свои программы тоже готовить. Владимир Сергеевич по поводу бизнеса нам рассказал позицию. Позицию бизнеса предоставил. Это, в общем, хорошо, что бизнес в таком плотном контакте работает с правительством. Не знаю основного ответа на тот вопрос, который был задан. Будет или не будет работать? Не знаю, потому что практика лучше критерий. Очевидно, что делать что-то надо. Поэтому я поддерживаю ту идею, которую, собственно, вы и сформулировали. Сырые позиции еще посмотреть, обкатать с РСПП, обкатать с отдельными представителями бизнеса, которые выражают позицию в концентрированном виде, и эти законы принимать. Сколько лет мы будем переходить на НДТ? Это тоже вопрос. Может быть, действительно это затянется. Не знаю, 30 это лет или не 30, но в любом случае, как мне представляется, все-таки сами по себе эти справочники, они должны появиться. Действительно возникает вопрос в том, что это? Это нормативные акты? Это рекомендации? Или это просто технические справочники? Вот, значит, вот здесь надо разобраться. Значит, не все может быть так просто. Надо разобраться в том, какое правовое значение имеют эти справочники в других странах. Может быть, они по своему статусу и справочники, но все суды апеллируют к ним уже как к писаному разуму и применяют их в качестве правил поведения. Понимаете, ситуация какая? Система права, она разная может быть. Если они ссылаются на них, все это можно как угодно называть. У нас в советский период господствовала такая точка зрения, что государственные стандарты не являются нормативными актами. Может, кто-то не знает это, я вам скажу, как юрист. Это техническое регулирование. И проводилась жесткая граница. То есть это не правило поведения. Но напомните мне, кто не соблюдал в советский период государственные стандарты, как к ним относились? Это преступление было. Стало быть, несмотря на то, что они рассматривались как технические правила, на самом деле это были жесточайшие правила поведения, за которые в тюрьму сажали. Вопрос не в правовой квалификации, а в том, каковы правовые последствия. Так и с этими справочниками. Значит, ну и самое главное, о чем сказал Владимир Сергеевич, надеюсь, опять же, концентрированно выражая позицию бизнеса, вопрос мотивации. Где мотивация к тому самому модернизационному поведению в этих законах? Вот здесь я не могу не поддержать. И Владимир Михайлович об этом говорил. Нам действительно модернизация, это вот это, которой мы сейчас много говорим, занимаемся ею, нужна не ради того, чтобы какие-то фишки передвигать. Нам она нужна для другого качества жизни. Поэтому, когда бизнес занимается модернизацией производства, он действительно вносит свой вклад в экологическую безопасность. Это абсолютно очевидно. Поэтому, по большому счету, нам все равно, к чему подстегивать бизнес. К соблюдению экологических стандартов или к проведению модернизации, которая будет приводить к соблюдению экологических стандартов. Лишь бы это работало. А работать будут только нормы, которые выверены практикой, которые являются сбалансированными и понятными для бизнеса, которые лучше соблюдать, чем нарушать. Вот где основная проблема. Значит, Ну, наши коллеги, которые представляют экологическое движение, экологические организации, они, естественно, в таком достаточно энергичном стиле свою позицию доводили. Это хорошо, потому что должен быть кто-то, кто бьет в набат. Значит, про политическую волю я уже сказал, про экологический контроль тоже сказал. Значит, если мы посчитаем это правильно, давайте его вернем. Никаких проблем нет. Единственное, я бы чего предостерег, это от идеализации 90-х годов. Вы говорите, какие-то программы тогда реализовывались. Ну, может, я не знаю, что это и реализовывалось, хотя я не помню. Я, кстати, в 90-е годы много ездил по предприятиям, тогда бизнесом занимался. Да никто вообще ничего не делал. Еле-еле выживали. Значит, а если где чего и реализовывалось, то только потому, что все стояло. Что стоять не должно. По поводу технического регламента на бензин. Переход на стандарт Е4 у нас с 2012 года, насколько я, значит, понимаю, утвержден. Несмотря на значительные инвестиции, мы это будем делать. И, конечно, в этом плане мы должны действовать более решительно. Точно так же, как вот с этими лампами накаливания. До тех пор, пока не пришлось продавить эту тему через закон, ничего не происходило. Мы не можем, конечно, поступать так, как некоторые наши соседи, которые за один день запретили лампы накаливания. Ну, у нас и страна другая, и нравы другие. Вот. Но действовать нужно решительно, в том числе и в плане перехода на новые экологические стандарты. Значит, ну, собственно, про модернизацию я уже сказал. Согласен с общим тезисом, который был Владимиром Михайловичем озвучен в отношении того, что экология – это, по сути, вопрос экономики. И чем ближе будут эти понятия, тем будет проще нам заниматься экологическими проблемами. Я приведу один пример, который наблюдал своими глазами на встречах, что называется, в верхах. Сначала на восьмерке, потом двадцатке. Еще в 2008 году, там было, правда, другое руководство, и Соединенных Штатов Америки, и некоторых других стран, экологическая тема вызывала сон и раздражение. Зеленое развитие, зеленый рост никого не интересует. Ну, просто вот так сидели все, скучали. И не потому, что они такие плохие или безграмотные, там, все, кто там был, а потому что не чувствовалось, что на этом можно заработать. Ситуация изменилась в 2009 и в 2010 году, когда кризис случился, когда тема экологического роста, тема зеленой экономики, зеленого развития стала вновь популярной, как никогда популярной. Все об этом заговорили, все стали предлагать свои экономические схемы, возможности формирования специальных экологических фондов. Все в это включились. Почему? Увидели возможность заработать. И даже такие важные в этом плане страны, как Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика, которые до этого к этой тематике особого интереса не проявляли. Вы тоже хорошо это знаете. И нам нужно точно так же к этому относиться. Без разумного прагматизма мы никогда с экологическими проблемами не справимся. Здесь на призывах не проедешь. Хотя, конечно, они тоже важны, и нужно этим заниматься. Поэтому я думаю, что все предложения, которые здесь прозвучали, они сегодня, кстати сказать, носили абсолютно конкретный характер. Самое главное – продолжить сейчас работу над законодательством. Я даю поручение правительству, и на этом заканчиваю свое выступление, в кратчайшие сроки доработать этот законопроект и внести мне лично для того, чтобы я уже определился с тем, как поступать, если вы договоритесь. А если вы по каким-то причинам не договоритесь, это тоже нормально, здесь не нужно трагедии из этого делать, значит, тогда просто прийти ко мне для того, чтобы было принято решение по этому вопросу. Спасибо за работу, до свидания.